Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня с вами собрались, чтобы отметить день рождения, юбилей 70-летний замечательного русского актера Леонида Владимировича Харитонова. Да, ему бы сегодня исполнилось 70 лет. В памяти многих из нас он остался навсегда молодым, красивым, задорным, веселым, добрым, то есть таким, каким он был и в жизни, и на экране, и на сцене. Вот об этом мы, наверное, сегодня с вами поговорим и посмотрим фрагменты из фильмов, которые у нас есть. Счастье, что есть фрагменты из фильмов, потому что актером он был все-таки театральным. Кино его любило, сцена его любила, и в этом и мы его любили тоже. Родился он в Ленинграде, и у него были замечательные родители. Когда началась война, его мама, Ефросинья Гавриловна, врач, осталась в осажденном Ленинграде врачом со старшим сыном. Был еще у него младший брат и есть Виктор. А отец, будучи одним из главных инженеров завода, был тут же эвакуирован вместе с заводом на Урал. И вот Леня до того, как открыли дорогу жизни, оставался с мамой. Ефросинья Гавриловна была очень маленькая. Многие из вас, конечно, помнят замечательные фильмы с участием Янины Жеймо. Помните ее? Маленькая, хрупкая женщина. Ну, как у нас теперь говорят, как мы всегда говорили, по амплуа травести. И вот эта маленькая женщина сумела выжить, сумела поднять и сумела вселить силу духа во всех людях, которые ее окружали. Она и до сих пор осталась в жизни людей, потому что имя ее занесено в золотые списки блокадного Ленинграда. Она осталась и после того, как была снята блокада. И она осталась, и фотография ее висит в музее Ленинграда. А вот Леонид Владимирович, вот вырос, вот поступил на юрфак Ленинградского университета, решив стать юристом. Но так как сцена безудержно его тянула, он все-таки решил попробовать свои силы. В это время в Ленинграде работала приемная комиссия школы-студии МХАТ. И вообще, вы знаете, я скажу, удивительное время. Вот сейчас мы говорим о том, что у нас не финансируется культура. Она действительно не финансируется, она заброшена. И мы говорим «проклятое советское время». А давайте вспомним. В 43-м году еще неизвестен, какой будет перелом. То есть он наступил, и все равно еще враг на нашей территории. И в это время по просьбе умирающего Владимира Ивановича Немировича Данченко открывается школа-студия МХАТ. Это в такое тяжелое время, когда оказалось, ну, не до культуры, война. Нет, она открыта. И мы имеем оттуда блестящую плеяду актеров. А Леня, пройдя отборочные туры, приезжает в Москву и по понятию своего времени шикарно одевается. На нем замечательный лыжный костюм, шляпа и галстук. Он считает, что это верх элегантности. Ну, можете представить себе молодого Харитонова. И в таком виде появляется перед комиссией. И он зачислен на курс Герасимова. И начинает заниматься. В школе, в студии его любили все. Но вот интересно, и в мое время, и в те времена никому из студентов нельзя было сниматься в кино. Но это было вот такое вето наложено на всех. Вот пока ты не закончил училище, институт театральный, то сниматься ты не имел никакого права. Нельзя. А Харитонова попробовали и утвердили на роль в «Школе мужества» по Аркадию Гайдару. Вот сейчас уже поколение, которое вообще, к сожалению, и не читало Гайдара, и, конечно, не видело этот фильм. А фильм был очень хороший. Ну, чего там говорить, вы сейчас его увидите, фрагменты из этого фильма. И вот впервые, тайно уехав на съемки, Леня начал сниматься, режиссер Басов. Но так как режиссер еще тоже был достаточно молодым, а в школе-студии учили все-таки хорошо, и актер все время требовал, чтобы ему рассказали, что он делает в сцене. Что он делает, как нас учили. Самое главное для актера, что я здесь делаю. Режиссер говорит, ну ты снимайся, ты смотри. И дело закончилось тем, что он взял и уехал со съемок. Взял и уехал, решил не сниматься. Да бог с ним, с кино. Но его нашли, уговорили, он приехал. В результате появился этот фильм. Вениамин Захарович Радомыслинский, который в это время возглавлял школу-студию МХАТ, это я уже знаю по нашим домашним разговорам, потому что мой отец был дружен с Радомыслинским. Он рассказывал, что он был категорически за исключение Харитонова из училища, потому что нельзя сниматься. Но когда ему показали на киностудии, показали несколько кадров, и он увидел их, он сказал, вздохнув, ну ладно, пусть снимается, уж очень он хорош. Он действительно был очень хорош. Ну что говорить? Давайте мы посмотрим с вами фрагменты из самого первого фильма Леонида Харитонова. Пожалуйста. Thank you.
кухня. 98, 100, 5, 126, 127, 129, 135, 138. Офицеры.
Пулемет на бугору реки. Зачем хоть все?
Поехали. 138, 139, 140, 142, 140.
623. В селе Белых остался около батальона. А вот тут вот у реки пулемет.
Все точно. А это что же у тебя за бинокль такой, а?
А я... А он... Вот.
Ты что, в селе был?
Был.
Смело. Смело. Ну, а Жихарева не видел?
Видел.
Ну и как он? Не изменился?
Не изменился пока.
Пошли.
Где пролезть? Можно?
Валяй, Горьков. Полный вперед.
После окончания школы-студии Леонид был принят в труппу Московского художественного театра. И все бегали, все, вот я детство помню, мы все бегали смотреть спектакль, в котором он играл, «Дорога через Сокольники». Кроме Анастасии Платоновны Зоевой и Харитонова, я не помню, честно, не помню никого. Наверное, там кто-то еще играл, и были, может быть, и хорошие работы. Но все бегали смотреть Харитонова. В театре были сплошные аншлаги на этот спектакль. И вот для того, чтобы как-то поставить актера в рамки, это любят в театре, его назначили на небольшую роль грома без слов в «Анну Каренину» в сцене «Скачек». И он так сыграл эпизод, что Тарасов сказал: «Уберите, уберите, пожалуйста». Потому что сцены, зрители умирали со смеха, когда появлялся в роли, в маленькой эпизодической роли без слов грома Леонид Харитонов. Я думаю, что я сейчас попрошу на сцену заслуженного деятеля искусств, драматурга, режиссера Александра Михайловича Кравцова, который познакомился с Харитоновым сразу после выхода фильма «Школа мужества». Я еще вот что забыла сказать. Извините, ради бога, Александр Михайлович, вы сейчас видели, начался вот этот фильм с кадра, где Леня раздетый переплывает через реку. Вообще в нашем кино такого не было. Раздеты натуры, как говорилось, ну, не бывало. И Радомыслинский, увидев этот кадр, сказал: ну, он все-таки очень уж хорош был. Но самое смешное заключалось в другом. Леня не снимался раздетым, он постеснялся, и вместо него снимался дублер. Потому что он тогда еще, по нашим понятиям, разрешить себе этого не мог. Все, Александр Михайлович, пожалуйста.
Знаете, дело в том, что те, кто родились позже, чем этот фильм прошел по экранам, просто не представляют себе, что это была очень популярная картина. Страшно популярная картина. Подумаешь, мы не видели фильмов о гражданской войне и революции, понимаете? Тем не менее, эту картину очень любили. Там очень хорошая атмосфера была в этом фильме. И я точно знаю, что я просто был свидетелем того, как люди сравнивали, ну, как по Харитонову судили о Гайдаре. Ну, там портрет, он действительно похож, но судили о Гайдаре. Значит, вот характер этого самого Бориса Горького, это и есть, значит, вот Гайдар. Значит, такой Гайдар. И дошло до анекдота. Уже в университете, кстати, в Ленинградском, значит, произошла такая история, когда... Это где-то на последнем курсе, когда вдруг мои знакомые тамошние, я там немножко раньше учился, они показали из «Золотой розы», читали кусочки о Гайдаре Паустовского и сверяли, вспоминали этот фильм и сверяли портрет, написанный Константином Эдуардовичем, с тем, что сыграл мальчик, в общем-то сказать, в фильме. И это совпадало. Откройте «Золотую розу», если она у вас есть дома, и вы проверьте меня, и вы убедите, что я вам сейчас рассказал не легенду. Вот ведь какие вещи бывают на свете. Я не думаю, что Леня преследовал такую цель. Я думаю, что он очень честно шел по сценарию, без всяких этих глубинных гайдаровских биографий. Тем не менее, это совпало. Знаете, какая штука? Наверное, мы с ним были симпатичны друг другу, прежде всего потому, что у нас очень совпадающие биографии. То есть до единички совпадающие биографии нашего детства и нашей юности. Разница, Ленинград, блокада, наши мамы. У меня тоже мама значительная фигура была в блокаду. Вот. Разница только в том, что... Значит, и тоже меня вывезли через дорогу жизни. Но я еще немножко задержался в госпитале и за это получил медаль за боевые заслуги в 13 лет. Ну, у него этого не было, он не задержался там нигде. Вот. А дальше все было точно так же. Потому что он был на юрфаке, а я был на филфаке. Он один курс проучился, я доучился до конца, потому что я, посыпав пеплом главу, бежал от... Мне все говорили, что я актер, что мне надо в театр, а я, понимая прекрасно, что это очень опасная история, бежал в другую сторону, и, значит, пробежал через университет таким способом. Вот, и потом я не жалею, в моей профессии все сошлись, все в порядке, хотя это было мучительно какое-то время. И когда мы с ним непосредственно познакомились, у нас было очень интересное. Он меня называл на «вы», я его называл на «ты». И казалось, это нормально. Он выглядел мальчиком по сравнению со мной. И прошло достаточно много времени, энное количество лет, я боюсь сказать, сколько, когда вдруг мы обнаружили, что я ровно на год его младше. Когда я это сказал, Леня долго смотрел на меня. Но я не был тогда таким, я был все-таки худеньким. Но все равно я сосмотрелся старше его. Он долго на меня смотрел и сказал: «Мальчишка». Причем не уничижительно, а как открытие: «Мальчишка». Вот так. У него вообще были дивные интонации вообще эти. Записывать бы за ним, знаете, есть люди, которые удивительно говорят кратко, но звучат как-то так выразительно. Вот эта вот интонация одна из них: «Мальчишка». Он тонкий был очень, он истинный мхатовский был. Он был очень тонкий, плутоновый. Я помню, как мой, и, кстати, наш земляк, Валя Золотарев, хороший композитор, очень небрежно как-то разговаривает, такой, знаете, ну, лабух стоит и на лабуде разговаривает при Лене, и немножко с ним так общается, и со мной так общается, немножко так, так сказать, молодежно-московско-богемно, даже не по-ленинградски. И меня это немножко покоробило, я его несколько раз так попытался остановить, толкал, дескать, не в той компании ты себя так ведешь. Потом я ему объяснил. Я говорю: «Ты неужели ты не понял по Леониду, что при нем не надо так? Вот вам еще один штрих к портрету. Он был лишен пошлости. При нем нельзя было пошличить. Это чрезвычайно важно». И я хотел, собственно говоря, рассказать один очень забавный эпизод, из которого вы увидите отношения живые какие-то между людьми старшего поколения, особенно сердечными людьми старшего поколения Московского художественного театра, и Леонидом Харитоновым. Значит, был в ЦИДРИ, только не в этом зале, а в том нашем несчастном, который стоит и ждет нас, доживу ли. Вот, в том зале был творческий вечер Настасьи Платоновны. Поскольку мы с ней были очень дружны, она просила меня, я довольно часто это делал, когда были ее творческие вечера, я их вел, просила меня провести и этот вечер творческий. Я его вел. И вот закончился вечер. Было очень забавно. Это стоит рассказать. Дело в том, что вот заканчивается вечер. Все. Она выходит, а она в это время в гриме, у нее были резкие гримы. Такие даже, я бы сказал, не мхатовские. Такие вахтанковские гримы. Яркая такая она была, пятна такая, как баба с чайника, знаете, вот. Это она играла Манефу. Она вышла за кулисы, публика аплодирует, она возвращается, выходит за кулисы и говорит: «Александр, что дальше?» Я говорю: «Дальше все, да бог с тобой». Я говорю: «Все, ничего, нет, как мы условились». «А что это мы так условились-то? А как же это я к публике-то выйду рожей?» Буквально текст. Я говорю: «Я не знаю, что делать». «Не, ну ты поговори, пообаяй, ты же Златоуст». Я говорю: «Да, ну вы же представляете, что после того, что происходило, они же меня просто не выдержат. Я и так им надоел целый вечер. Нельзя же. Да уж что-то делать. Ну, 2 минуты ты можешь, я за 2 минуты». Я понимал, что даже Райкин за 2 минуты не может переоболокаться, как говорят в народе, так быстро. Знаете, она раньше это сделала. Она появилась вся убранная, в архоточке, в роскошном, не в роскошном, в том-то и дело. Она с большим вкусом была человек в чудесном вечернем темном платье с треном. Она вышла к публике замечательная совершенно. Все поняли, чего это им морочил голову, и зааплодировали, и простили, наверное, мне и то, что я еще разговаривал после всего. Вот И тут первым вышел ее приветствовать, как сейчас помню, Лариса Пашкова вышла, которую Настасья Платоновна просто, когда она выходила, Настасья Платоновна просто пролилась, сказала: «Господи, если меня приветствуют такие актрисы, я не зря жила», это говорила Зоя. Так она умела общаться со своими коллегами. Но первым все-таки вышел Леня. И он сказал: «Настасья Платоновна, ну как-то мне объясняться вам в любви, я не знаю, мне кажется, вы в этом уверены. Я просто припас тут для вечера один маленький подарочек, я думаю, он вам будет приятен». Он вынул бутылку коньяка и передал. Зал взревел. Это было очень изящно. Но я знаю, что такое Зоя. Вы думаете, вот ей передали. А, да, она умела это делать. Самое главное, я никогда не видел пьяной. Никогда. Это была особая женщина. Я вот тут до начала рассказал еще историю на 75-летием Шаляпиной, когда они вместе съели бутылку коньяку и сидели, как ни в чем не бывало. А потом, когда закончился вечер, Шаляпин устал и говорит: «Ой, что-то ножки побаливают». И никто не шатался, никто не говорил глупостей, никаких признаков не было. Мужчинам бы брать пример с этих старух было. Вот, а 75 лет уже было Шаляпину, и накануне 80-летия была Зуева. Но вот Настасья Платоновна умела дружить как на равных с теми, кого она любила. Леня она любила, она именно так. Поэтому он с ней мог быть такой свободный. Они были, вот я тоже говорю, она была моя подружка. Я не могу сказать об этом человеке: «Настасья Платоновна была там, я был тут, я молился на нее». Да нет. Она была подружка, и она была его подружка. Это было замечать, при том, что, конечно, мы понимали, кто перед нами, и вели себя достойно. И вот мы спустились в кукушку. Ну, уж здесь есть люди, которые просто даже не понимают, о чем я говорю. Но зато много седых, убеленных седной людей, которые просто знают, о чем я говорю. За кулисами была такая небольшая комната, так немножко по лесенкам надо в нее спуститься. Маленький такой зальчик с небольшим столом, с лавочками. И там, значит, чуть пониже еще такой буфетик. Кукушка закулисная, в которой отмечались, тогда они устраивали фуршетов столько. Мы тогда жили хуже. И не устраивали таких пышных фуршетов. Да просто никто не видел таких фуршетов. Кому-нибудь рассказать о таком фуршете? Человек бы потом три ночи не спал. Вот. А вот так скромненько все это, по-студенчески. И вот мы туда, в эту кукушку, спустились. И по левую руку со мной сидел Кибальников. Он дружил с Натальей. Настасья Платоновна, вы знаете, кто такой Кибальников? Да, скульптор очень крупный. Вот Маяковский его стоит на площади Маяковского. Бородой такой очень выразительный человек, монументальный. Сидел слева. И у меня оставалось небольшое пространство, ну, на половину кого-то. И смотрю, идет Леня, я его так подманиваю, дескать, садись сюда, и понимаю, что я могу еще сдвинуть Кибальникова, и у нас все получится. Там еще кто сидит с Кибальником. И Леня подошел, и он говорит: «Саша, ну, я не один, я с женой. Я никогда не видел Женю до этого». Ну, знал. Я знал его отношение к жене, а ее никогда не видел. И вот, ну а как вот вдвоем? Я говорю: «Так я тогда уступлю, дама есть дама». Я начинаю знать, он говорит: «Нет, нельзя, это же скандал, ты же вел вечер, как же ты можешь уступить? Ты же тут фигура за столом». Я говорю: «Ну ладно, ну тогда давай подвинемся». Кибальник говорит: «Давайте даму посадим, давайте подвинемся». «А да, давайте, давайте». Сам разрешил двигать, а, естественно, ему уступают. Кого-то мы сдвинули с той стороны, но не настолько, чтобы могла поместиться Женя. И он сказал: «Ну, ничего, она сейчас сядет ко мне на колени, и мы будем сидеть хорошо». Я сказал: «Ну, давай тогда так сделаем. Отчасти она сядет и на мое колено». Вот, я говорю: «Ты, надеюсь, понимаешь, что я джентльмен по отношению к твоей супруге буду?» Он говорит: «Я не сомневаюсь». Вот. Ну, и Евгения Александровна вот как-то вот так и сидела. Тогда вот такая была у нас очаровательная компания. Но запомнилось это, потому что это была бездна шуток каких-то. Это очень свободные отношения были. И самое главное, вот это чувство знаете, родового тепла. От предшественников у меня было всегда понятие, у Лёни было понятие, что мы стоим как бы на плечах предыдущих поколений. Это понятие очень важное для русского искусства. Потому что культура – это же не одноразовый шприц, как вы понимаете. Это возделываемое поле. Это все время совершенствуемое, возделываемое поле. Десятилетиями, веками и так далее. Мы это понимали. Мы понимали, что такое Зуева. Не кто такая Зуева, а что такое Зуева. Это целое явление. Мы понимали, мы так относились к ним. И мы их очень любили и очень ценили, когда они любили нас. Вот мне хотелось такой сделать забросик, так сказать, вот штрих к портрету, но еще при этом сказать одно. Закончилась эта эпопея так. Мы с ним, мы виделись, но как так судьба нас не сталкивала с Сергеем Александровичем? Пока я не увидел потрясающие картины Филатова, потрясающие передачи. Я думаю, что это была самая сильная передача. О, вот, да, чтобы помнили.
Она будет сегодня.
Она была удивительная передача, но еще и потому, что в ней была удивительная героиня. У меня только одна мысль была. Господи, если бы мне так повезло, я бы завтра умер. Если бы меня могла продолжить такая подруга. Я был потрясен. О чем хотел бы сказать сегодня, потому что это какой же у него был глаз, какое же у него было верное сердце, как он верно выбрал умного, очаровательного, интеллигентного человека, безумно скромного, который и сегодня будет, я даже боюсь на нее посмотреть, потому что при этом я вроде продам то место, где она находится. Пусть сидит, не волнуется, но я хочу выразить свое поклонение. И перед выбором Лёни, и перед тем, как вы несете его память, Женя, какая живая струя идет через поколение, пока вы есть на земле, и пока вы продолжаете его имя и его биографию. Спасибо вам.
Спасибо. Вы знаете, мне бы сегодня хотелось об этом, я просто два слова скажу, очень, к сожалению, на нашем телевидении очень часто звучат, ну вот, актерские браки, недолговечные, муссируется эта тема в газете, но это неправда. Я росла в актерской семье, у меня у мамы был второй брак с Авериным, с Юрием Ивановичем, они прожили, народный артист России, прожили всю жизнь. Я знаю очень дети, то есть, ну... Это все наносное, это не российское. И что касается Жени, это моя подруга с детства, мы вместе росли, их брак продолжался 23 года. У Лени до этого было два коротких брака. Первая влюбленность Светлана Харитонова, Джема Осмоловская, сын Алёши, и потом вся жизнь, которая была вместе с Женей. Поэтому сегодня у нас третий канал, сегодня у нас митинги идут. Это я просто к слову о культуре, о нашей российской настоящей культуре и нашем как бы жизненном опыте, который был в русской интеллигенции, был, остается и, я надеюсь, будет пронесен через нашу жизнь. И вот сегодня... Спасибо. Сегодня я хочу сказать, я вообще очень редко, когда звоню на телевидение... И сегодня, значит, я нервничала, как пройдет вечер, потому что это дорогие мне люди, дорогой мне человек, которого я тоже, Лёня, знаю с детства, считайте, так же, как Женя. Ну и по третьей программе есть такая передача, называется она «Дата». Вот они рассказывали о том, что сегодня день рождения у Микеле Плачидо, при том, что назвали его Микеле Плачидо. Ну, это у нас вообще по-русски говорить никто не умеет. Это не важно. Для телевидения это закон. Мне сказали, ну, они же в прямом эфире. Я сказала, значит, тем более непрофессиональные. Ну, да, это у нас принято. Но они ни слова не сказали. Я позвонила, сказала, ну, как же так? Вы же боретесь за звание российского канала, за культуру Москвы, которая действительно центр, все-таки сердце столицы, и несет. И вы уговорите о хорошем итальянском актере. Но есть же наш актер. У него сегодня юбилей, у него сегодня день рождения, у него сегодня... Ой, вы знаете, у нас вообще-то стояло, но у нас так как у нас сократился эфир, я говорю, вы, значит, это вынули. Ну, значит, была большая пауза. Ну, вы знаете, мы постараемся завтра это вставить. Я не уверена, что они вставят, но я просто думаю, что наша задача, и на телевидении, я так поняла для себя, необходимо нам отзванивать и все-таки с ними связываться, и находить их настоящие телефоны, которые они на самом деле прячут. Ну, вот у меня, благо, была такая возможность. Мы отвлеклись просто от Лёни. Я хочу сказать, что у него был еще замечательный фильм после этого. Он прошел по экранам, ну, менее, может быть, заметно, но так как я была в этом возрасте, который интересовал эти фильмы, это был Васёк Трубачёв и его товарищи. Вот я его очень хорошо в этом фильме помню. Он играл пионер-вожатого Митю и был очень запоминающейся фигурой. И мне хочется вспомнить тоже об этом фильме, потому что он был действительно, ну вот... И третий, значит, фильм в его жизни, и в моей жизни, и в вашей жизни, в нашей жизни, это «Солдат Иван Бровкин». Это Иван Лукин, режиссер. И самое интересное, фильм снимал мой дядя Валерий Гинзбург. Это тоже один из первых его фильмов после «Молодой гвардии», которая у него была выпускная работа, он оператором был. Он кончал курс операторский, снимал герасимовский курс «Молодой гвардии», и потом он много работал с Лукиным, и вот Иван Бровкин, это была его одна из лучших операторских работ, и, конечно, замечательная работа Леонида Харитонова. И при этом я могла бы сказать, так же, как в свое время Фаина Георгиевна Раневская сказала про Бабочкина, который сыграл Чапаева, она сказала: «Опасно хорошо сыграл». Это значило, что Бориса Андреевича очень долго воспринимали через призму созданного образа Василия Ивановича. А ведь он был замечательный актер. И на сцене, и те, кто любит искусство и театр, видели Бабочкина в ролях, и все понимали, что ему каждый раз приходилось доказывать, что он может и иное играть. И с Леней был период, когда ему тоже приходилось, и он сумел это доказать, что он играет, может сыграть, и сыграл много интересных ролей и на сцене, о чем мы еще с вами поговорим. А сейчас я, конечно, хотела, чтобы вы посмотрели фрагмент, ну, из Ивана Бровкина, конечно. Пожалуйста.
Не для тебя ли в садах наших вишни рано так начали зреть? Рано веселые звездочки вышли, чтоб на тебя поглядеть.
Если гармошка умела, то говорить не дает. Русская девушка
всюду песни встречаю, ждет ветерок у окна, ночью дорогу тебе освещает, выйдя навстречу луна.
Если гармошка умела, то говорить не дает. Русская девушка в кофточке
где бы я ни был, ты помни о друге, жди, как любимые ждут, ведь о тебе все гармонии в округе лучшие песни поют. Если б гармошка умела все говорить мне тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя?
Что это, Иван, под моими окнами горланит?
У нас, к сожалению, темный экран, потому что это с видеокассеты. Далее наши пленки, как вы понимаете, желают оставлять лучшее. Если уж у нас на Ники, режиссер, получивший премию, просит дать и пленку, то, ну, что говорить о качестве пленок, которые у нас есть. К сожалению, это так. Но вот после Ивана Бровкина пришла огромная популярность. Леня очень долго не получал звания. И когда выходил в концертах, значит, объявляли там народный артист, заслуженный. А потом говорили так, делали паузу и говорили: всенародный артист Леонид Харитонов. И была буря аплодисментов, потому что так оно и было. А вот в Амхате в тот период, после «Дороги через Сокольников», как-то ролей не появлялось. И он очень спокойно для себя перешел в театр Ленинского комсомола. И очень, ну, как-то многие забывают о том, что это был интересный для него период. Он сыграл «До свидания, мальчики». У него была очень хорошая работа. И он играл в пьесе Михаила Аркадьевича Светлова, которую его связывала нежная дружба. Он сыграл налево 20 лет спустя. Это был тоже очень, очень хороший спектакль Сергея Львовича Штейна, если я не ошибаюсь. И вот такая замечательная зарисовка, которую Леня любил рассказывать. После того, как закончился спектакль, он выбежал из театра, ему нужно было срочно взять такси. А если помните, там была остановка, где теперь «Московские новости», такси. Он стоял и стоял немножечко, как всегда, немножечко под шофе Михаил Аркадьевич. А такси, конечно, не было. И какой-то из прохожих сказал: «Ах, как трудно без такси!» А Михаил Аркадьевич уже подхватил: «Жить еврею на Руси!» Сказал Михаил Аркадьевич Светлов. И Леонид запомнил навсегда и очень любил говорить: «Ах, как трудно без такси жить еврею на Руси!» Но вот в этом вот как-то и сам Светлов очень ярко проявляется. Его доброта, его нежность к актерам, их, его отношение к Харитонову и к этому спектаклю. И после того, как пришел Анатолий Васильевич Эфрос, Лень другой был актер. Вот другой школы. Он действительно был хорошей мхатовской школы. И я недаром как-то на вечере сел Николай Шиловский и сказал, что вот, ну, не может быть двух МХАТов. Я могу сказать, не может быть двух и Харитоновых. Да, был один МХАТ. Умерли эти старики, и когда они поняли, они так и сказали. Станицын сказал: дайте нам вымереть, спокойно вымереть. Потому что, ну, мы сегодня уже все это поняли. А вот Леня перешел после Ленкома, он перешел в театр Пушкина и встретил своего режиссера. У него был очень хороший спектакль «Разорванный рубль» со Оскаром Яковлевичем Ремезом, да. И еще был у него и «Парусиновый портфель» Зощенко он играл. И был еще, как он спектакль, «Воскресенье в Риме» был спектакль. У него был ряд спектаклей, которые, то есть, ну, это были хорошие, большие, да, такие хорошие работы. И продолжались и съемки в кино. И вот в этот вот период, я не знаю, когда я видела фильм «Этот добрый час», было много спектаклей в Москве. Это розовская пьеса. И были, в общем, хорошие спектакли, добротные. Но, пожалуй, это одна из лучших его работ. Уж очень он там... Вот такой розовский персонаж. Такой, какой мы представляем. Это время, этот период, это совпадение внутренней чистоты и этого героя. Пожалуйста, если можно, добрый час.
Он сказал: поеду, не возражаешь?
Нет, что? А ты мать-то с отцом спросил?
Нет, я не буду, шум поднял. Я поработать хочу. Ходики у вас там висят?
Какие ходики?
Ладно, думай. Мне жить интересно, только по-настоящему, а не так, чтобы выучиться, зарплату получать, в кино ходить, спать. Мы с тобой что-нибудь придумаем и найдем, да?
Ты матери скажи.
Нет, не буду, записку с вокзала пришлю.
Боишься?
Ну не боюсь, начнет, понимаешь, Петя, Петя.
Скажи, а ты, я сам скажу.
Ладно, скажу. Так, лишку не беру. Все фасонистое оставляю. Да. Деньги возьми, мне не давай.
Откуда у тебя столько?
На москвича копил. Ну, бери, мои кровные, отец матери дарили, по грошам собирал. Я, знаешь, не дурак, не лентяй, все могу делать, все. Только интересно, нужно жить, интересно. А я из первой получки отцу с матерью хоть десятку опришлю, мою десятку, кровную.
Алеша?
Да.
Алешенька, пойдем, покушай хорошенько перед
мать!
Дорогой.
Я уезжаю.
Куда?
С Алексеем.
Ну и поешь, еще успеете.
Я не на вокзал еду, а совсем с ним, к тете Оле.
Ты рехнулся.
Только не возражай, я и говорить не хотел. Прыгнул бы в поезд, и что он велел.
Петя! Петя!
Ну, началось.
Петя! Петя, он уезжает.
Кто уезжает?
Я уезжаю.
Куда?
С Алексеем. Тетя Оля, жить там хочу.
Что ты еще выдумал?
Да подождите вы. Мама, ну подожди ты. Ну помираю я, что ли? Ну,
Петя!
Без паники, вы, а?
Петя, запри его. Запри на ключ, не выпускай.
Где ты, мама, ну успокойся. Ну тихо ты, тихо. Ну чего ты? Ну, я же сказал тебе, не к кому-нибудь еду, а к нашу.
Не пущу. Не пущу, Андрюшенька.
Ну не поеду. Я не поеду. Все. Не еду. Папа, ну почему мне не поеду?
Боевики. Жизнь же идет, если человек уходит с экрана и... Ну как, память о фильме, в котором он играл, не уходит. О том, о тех приятных минутах тоже остается. Но, видимо, наши дельцы от экрана их пустили в тираж.
К сожалению, культура не передается из поколения в поколение генетически. И всякий раз эту целину приходится распахивать заново. Вот почему, мне кажется, так опасно разрывать надолго культурную связь между поколениями. Сегодняшнему молодому зрителю, видимо, кажется, что никакого, в общем, отечественного кинематографа никогда и не было. Ну, что-то было, он понимает. Это был, видимо, какой-то картонный, плоский, смешной, жалкий кинематограф. Кинематограф, обслуживающий тогдашний режим. В общем, у многих сегодня такое отношение к нашему кино. Потому что как бы кино действительно можно принять массу упреков нашим кинематографистам. Действительно обслуживал режим, действительно было искусство, но искусство, в общем, изрядно обложено идеологическим гарниром. Это все так. И тут как бы нечего возразить. Но при всем при том были же талантливые люди. И люди той поры были невероятно искренними. И эту искренность можно было просто увидеть у них в глазах, у тех людей, которых мы видим в старом кинематографе на экране.
А это кино, сейчас мы его хороним, сейчас мы смеемся над ним, сейчас мы его смотрим как какие-то безумные раритеты, как это все было картонно, плоско, но нам ли судить о том, как потомки наши, дети и внуки будут это смотреть? Вы понимаете, мы не можем смотреть на свою историю с какой-то дистанции. Знаете, как мотылёк-однодневка, кому-то повезло родиться в воскресенье, а кому-то в понедельник. У них разные взгляды на мир. Но всю эту неделю можно будет рассмотреть только с точки зрения того, который смотрит издалека, и которому дано прожить и понедельники, и вторники, и среды. Мы сейчас смотрим на тех, живших, ну, допустим, в четверг, со смехом и с иронией нас, воображавших себя в пятнице, а вот завтра суббота, а потом уж такое будет светлое воскресенье. Никто ничего не знает.
Многие часто очень талантливые, очень сильные натуры люди, не имеющие выхода в искусстве, в творчестве, неспособные в силу того, что они просто не требуются, воплотить себя, свой талант, который так и фонтанирует. Они готовы подарить добро людям, любовь, талант они готовы, но он никому не нужен. Чиновники равнодушно смотрят, им плевать. Вот. И у нас как-то люди, в общем, жестковаты сердцем.
Вот что происходит? Вот кто может ответить на этот вопрос? Почему вдруг начинается, так сказать, нелюбовь, гонение, какое-то презрение к этому человеку, который много сделал в кино? Да даже если одну картину хорошую, и то хорошо, понимаете? И то хорошо. А когда он сделал много, и интересно, он же людям-то подарил самого себя. Почему же люди к нему так неблагодарно относятся? Вот это мне трудно понять.
Эти люди, которые тогда работали, я думаю, что они были не менее, а может быть и более искренние в своей профессии, в способе жизни в этой профессии, чем многие из нас сегодняшних. Потому что они не знали, что они лгут. Многие из них не знали, что они лгут. Потому что они не знали, что они обслуживают систему. Это мы сейчас знаем, что они это делали. По крайней мере, мы так считали. Они очень честно относились к своей профессии. Зная ее нужность, ей придавалось другое значение, чем сейчас. Они были работниками идеологического фронта. Они воспитывали новых людей. Они строили нового человека. Это была высокая задача, которая перед ними была поставлена. Это мы сейчас с позиции этих мотыльков, родившихся в понедельник, смотрим на их воскресенье и понимаем его. Понимаем, может быть, справедливо оцениваем, но они-то жили там. И вот их надо судить вместе с этим временем. Если вообще мы имеем право судить. Вряд ли.
В конце 50-х, 60-х годов человека, о котором сегодня пойдет речь, знала вся наша огромная страна, которая называлась тогда Советский Союз. И никому в голову тогда, разумеется, не приходило, что она может называться когда-нибудь как-нибудь иначе. Его любил весь Советский Союз. Его носили на руках. Открытки с его изображением шли на расхват. И самые неприступные начальники считали за честь для себя познакомиться с этим человеком. Он был невероятно знаменит. Его знали все. Его знали школьники, студенты, министры, академики, дворники, инженеры, колхозники. Все. А вот ушел он очень тихо и незаметно. И в общем не было никакого всенародного траура. И не было всесоюзной панихиды. И диктор на телевидении захлебывался от слез. Умер он совсем недавно. И, в общем, мало кто узнал о его смерти. Но это, в общем, в наших традициях. Если уж о смерти Пушкина написала только одна газета «Русский инвалид», а о смерти Высоцкого только одна «Вечерняя Москва», чего уж ждать нам грешно.
Которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Андреевич Жуковский.
понюхала. Ой, где? Вон, вон, ты помнишь его, вот этот.
Ага.
Чуть курнос, ну и что ж, чем я парень нехорош, в женихи подходящ вполне, да вполне. Ведь нельзя запретить постовому полюбить, если девушка нравится мне.
А большевики в 10 раз больше революционеры, чем твои эсеры и анархисты. А как здорово, чувак, что я стал красным. Ведь это я сам решил.
Сам? Это тебе только кажется. Отца у тебя убили. Раз. Революция, два. Правильным людям попал, три. Но ежели эту обстановку отбросить, то остальное, пожалуй, сам додумал.
Так что же, я выходит?
Ничего не выходит. Я тебе про обстановку, а ты я сам. Вот ежели в тебя, к примеру, отдали в кадетский корпус, был бы ты юнкер.
А тебя в кадетский корпус?
Меня? За мной парень 20 годов шахты. Да ты не сердись. Ты, в общем-то, парень хороший. Мы тебя, гляди, еще в партию принимать будем, дура.
Я вот что думаю. У каждого человека должна быть своя точка.
Какая точка?
Ну, место свое. Оно одно единственное. Вот попал на это место, и все твои способности наружу выходят. Вот тут вот человек всегда счастливым бывает. Вот ты вот свое чувствуешь, тебя тянет к ней, и другие тоже. А я вот понять не могу, где она. Но где-то есть эта моя точка. Она только моя, моя. Вот я и хочу ее найти. И я найду ее.
Не для тебя ли в садах наших вишни рано так начали зреть? Рано веселые звездочки вышли, чтоб на тебя поглядеть.
Если гармошка умела, все говорить не дает.
Где бы я ни был, ты помни о друге, жди, как любимые ждут, ведь о тебе все гармонии в округе лучшие песни пою.
Ну, вот я была его студенткой. И я когда поступила в школу-студию МХАТ, то под таким синим чулком, совершенно увлеченной только учебой, больше никаких мыслей, ничего, мне и в голову не приходило. Однажды он позвонил мне, уже полгода, наверное, как мы проучились, попросил меня к телефону и говорит, это, говорит Харитонов Леонид Владимирович. И я говорю, здравствуйте, Леонид Владимирович. Я испугалась страшно, потому что это первый курс, и все думают, что их отчислят. И я была убеждена, что вот он очень тактично мне скажет, что сессия уже идет, что меня отчисляют. Он мне говорит, нам нужно с вами встретиться и поговорить. Я говорю, хорошо. Я собрала свои книги, взяла студенческие билеты, думаю, я сдам это в библиотеку и студенческий свой сдам, потому что, ну, видимо, так сказать, все. Это было около театра Ленинского, Комсомола, он там тогда был. Он ждал меня в машине, я села, и он говорит, знаешь, мы перешел со мной на ты, говорит, знаешь, мы сейчас отъедем, и я тебе тогда вот скажу. Мы отъехали на какое-то расстояние. Он говорит, знаешь, я просто хотел тебя увидеть. И мне так стало страшно. Я думаю, что же мне делать? Он же мой педагог. Больше никаких мыслей. Мы поехали куда-то, катались за год. Вот. Потом, когда я пришла после каникул в школу-студию,
Мне казалось, что все видят, что я страшно безнравственная, что-то ужасное. Я встречалась с педагогом. И занятия в этот день, значит, первый день вел Виктор Калыч Манюков. Ну, он, как всегда, сажает нас, значит, подковкой, мы все сидим. Занятия закончились. И он мне говорит: Женечка, а вот ты, пожалуйста, останься. Я думаю, боже, он тоже. Другой мысли никакой нет, ничего уже не соображаю. Он, все ушли, он меня ведь так выдержал паузу и сказал: знаешь, Леня мне сказал, что вот он любит тебя, он хочет на тебе жениться. А мне еще об этом ничего не известно, просто ничего нет. Он сказал об этом Вениамину Захарчу, оказывается. Вот. Ну, Виктор Карлович говорит: знаешь, они тогда уже разведены были с женой. Я потом все время говорила о том, что вот я у тебя не первая жена, а он мне отвечал: дура, ты единственная. Потому он не дожил года до нашего 25-летия, вот до серебряной свадьбы. Вот эти два портрета он сам... Леня нашел им место. Он вообще очень любил дом. И главное, в нем он любил, как он говорил, стиль мужественной простоты, как Неверович Данченко, шутя так говорил. Вот этот портрет его, этот дружеский шарж, он 50-х годов, это художник Мармелович сделал и подарил ему. А мой портрет немножко позже, то есть не немножко, а немножко позже, театральный художник такой Федя Назаров сделал. И вот Леня расположил их так, чтобы мы смотрели друг на друга всегда. Только он смеется, а я в страданиях. А потом была просто очень долгая, трудная и очень счастливая жизнь, потому что мне трудно сказать, я и сейчас даже не понимаю, как он мог так любить. Вот у меня нет ощущения его отсутствия. Я с самого начала этого не понимала и не понимаю до сих пор. И когда это случилось, мне почему-то была страшная обида. Как это могло произойти, что он ушел, меня оставил? Это было очень долго. Когда мы женились, в общем-то, у нас не было совершенно ничего. И Толя Вербицкий, он уже в этом доме, дал нам свой матрас. Вот. Больше у нас не было ничего. И как-то случайно, гуляя по центру, мы зашли в комиссионный магазин в Столешниковом переулке. Это было уже под вечер. И там была огромная шкура белого медведя. Он увидел мою реакцию на эту шкуру. Ничего не сказал. На следующее утро я стала собираться в институт, и он почему-то тоже уходил. Я: зачем, куда ты так рано уходишь? Ну, сказал что-то, не знаю, чем он мне там объяснил уже это. И часа через полтора, пока вот я собиралась, вдруг раздается безумный звонок в дверь. Я открываю, пустая передняя у нас, пустая квартира. Я помню, это была осень, это был сентябрь. Солнце невероятное, и он в этом солнце с медвежьей шкурой в руках. Он поехал у Наташки Журавлевой, занял деньги, поехал к открытию магазина и купил эту шкуру. Ну вот, больше у нас ничего не было. То ли матрас, это шкура. И вот я считал, что она приносила нам счастье.
С одним моим товарищем случилась беда. Всю жизнь прилежно он учился. Но вдруг перед экзаменом навеки навсегда в свою подругу он влюбился. На душе и привольно, и весело, и легко, и тревожно чуть-чуть. Всем влюбленным пригодится эта песенка,
это песенка всем влюбленным пригодится, это песенка, ты смотри ее не позабудь. Обоим до экзаменов остались только дни, в большой опасности наука. И все-таки мне верится, что выдержат они, и что любовь тому порука. На душе и привольно, и весело, и легко, и тревожно чуть-чуть. Всем влюбленным пригодится эта песенка, эта песенка, эта песенка. Всем влюбленным пригодится эта песенка, ты смотри ее не позабудь.
Он всегда говорил, ну, я простой дворовый пес, это жена у меня аристократка, а я простой дворовый пес. Это, в общем, не соответствует истине, хотя он, мама у него из крестьян, он этим очень гордился всегда, а дед был помором, и он даже ездил туда под Архангельск, там есть село Харитоново, где вот его пращуры, так сказать, жили. И когда он сюда приехал, поступал в школу-студию МХАТ, он всегда рассказал, что он приехал в лыжном костюме и в шляпе, и при галстуке. Вот это был единственный возможный тогда вариант. Но вообще с годами, будучи от природы человеком с безукоризненным вкусом, он нашел свой внутренний стиль. Но вот Бернес, когда они, значит, снимались, и видя, а его такое полное нежелание, юношеское такое, как-то отнестись внимательно к своему костюму, он ему сказал, слушай, босяк, вообще ты должен что-нибудь сделать, тебе не должна идти ни шляпа, ни берет. Я тебя познакомлю с кепочником знаменитым московским, Белобородько, вот он тебе сошьет кепку. Ну и тогда вот шли как раз «До свидания, мальчики», Леня пригласил его на этот спектакль. И грузный, большой, красивый, огромный этот человек, он плакал после спектакля, схватил Леню и сказал ему, что вы так дали еврея, вы так дали еврея, я вам такую кепку сошью. Леня эту кепку носил, вот всю жизнь она стала его каким-то таким талисманом. Вот программка «До свидания, мальчики», спектакль, который он очень любил. Много связано с этим спектаклем. Это как раз та весна, когда мы стали мужем и женой. Он играл Сашку Крикера, еврейского мальчика. Он не гримировался совершенно. Он только ресницы клеили ему черные. И больше ничего. И получался вот такой вот пупсик, одесский, еврейский мальчик. И очень тоже был любопытный такой случай. Эфрос любил ходить между зрителей и слушать, что, так сказать, говорят. Мы поехали в гастроли в Вильнюс, и Эфрос потом рассказывал, как стоят, значит, в фойе две пожилые еврейки, и, значит, обсуждая Ленину игру, говорят, ну что вы хотите, еврей есть еврей. Леня очень гордился вот таким вот оценкам, потому что доброта, она, конечно, хотя его доброта, она вот исконно-посконно русская, носитель вот русского национального добра. Но эта доброта, она как бы выходит за рамки национальности, она становится общечеловеческой. И вообще вот удивительно, что он всегда был светел.
Видно, этот стал
тоже непутевый. Ночь-то какая, соловьи поют.
Что-то не слыхать.
Я хочу в сельскохозяйственный пойти.
Куда?
В сельхоз. Как думаешь, не поздно документы перебросить?
Ты что, в своем уме?
А что, вот Алексей уговаривает, будем рысь ловить.
Какую рысь?
Как какую? Вот такой вот.
Алеша, зачем тебе нужно сбивать Андрея? Пожалуйста, оставь его в покое.
Ну, шучу, шучу, мамочка. Ну, для тебя я готов стать кем угодно. Хоть клоуном в цирке.
Вот это твое прямое призвание.
Ну, а что? А?
Добрый вечер, товарищ! Я только что пешком пришел с Северного полюса!
Где-то в середине 80-х годов я снимался в картине, которая называлась «Из жизни начальника уголовного розыска». У меня там была довольно большая такая основательная роль. И вот как на съемке вдруг я видел, значит, аккуратно загримированного старичка. Я знал, что это маленький эпизод со старичком. Вот и вижу загримированный актер какой-то. А более пристально глядевшись, вдруг я узнал в нем кумира своей юности Леонида Харитонова. И он, видимо, понял, что я его узнал и так простодушно обрадовался. Потому что артистам всегда приятно, когда как бы их узнают. Тем более, если они давно уже не появлялись на экране. А он в эту пору, видимо, уже мало снимался. Мы отсняли этот эпизод. Он разгримировался и выяснил, что без парика, без усов, без бороды, он, в общем, молодой, полный сил человек. Никакой не старичок, разумеется. Вот. И когда мы садились в автомобиль, который развозил нас по домам, я на заднем сиденье, он на переднем сиденье, в своей знаменитой кетке, я все-таки не утерпел и спросил: Леонид Владимирович, ну как же так, вот как вы... Даже я, вот молодой, в общем, артист, так сказать, как-то не соглашаюсь на такие эпизоды, вообще на эпизоды не соглашаюсь. Считаю, что это хоть говорят, что нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, все равно в кино надо сниматься в больших ролях, в значительных ролях, вот, чтобы как-то запомниться. Вот, а вы, такой знаменитый человек, и согласились вот на такую вроде малость. Он обернулся ко мне, посмотрел, так сказать, своими прозрачными глазищами, с такими загнутыми ресницами, светлыми. Так посмотрел на меня. И так без боли, без, знаете, без какого-то уязвленного самолюбия, без обиды, без горечи и без укоризны, без всякой, сказал мне: я бы хотел, чтобы ты и никогда этого не понимал, почему артисты иногда соглашаются на маленький эпизод. Вот чтобы ты прожил жизнь так, чтобы никогда тебе, так сказать, чтобы тебе всегда это было непонятно. То есть, таким образом, он пожелал мне как бы удачливой судьбы. А я понял, я позднее просто узнал, что он переживал, видимо, не самый удачный в творческом отношении период своей жизни. Во всяком случае, не у всех получается длительный роман с кинематографом. Вот, видимо, редко и мало снимался, а безумно это любил. Поэтому он готов был работать в кино как угодно, в маленьком эпизоде, в окружении. Ну, чтобы было что-то, какой-то момент творчества, как угодно, но работать, сниматься. Пусть даже заклеенным, понимаете, до глаз, когда сквозь этот грим даже не узнать его знаменитого лица. Все равно, лишь бы работать.
Дед.
Ай.
А ты все рыбачишь по-зимнему?
Не.
Чего?
Ноги зябнуть, в руках ревматизма.
А проруби на пруду есть?
Проруби-то?
Ну.
Конечно, и дело. Как пролобем не быть?
Я, Степка, вот чего удумал.
Ну-ка, ну-ка. Чего ты там такое удумал?
Список тебе внести. И ты мне троюродный внук.
Ну.
Хотя и по жене, а все родственник. Ты и Настасья покойница тебя любила. Так что... Давай координаты. Когда надо, вызовуть.
А зачем тебе это?
Сельсовет сдам. Я им избу полностью отписал. Они мне за это поминки справить.
Ну, дед. Значит, компанию сколачиваешь.
А как же?
Да ты еще всех нас переживешь.
Все могет быть. Вон, который вычеркнутый, тех вперед себе сохранил. Царство ему небесное. Не дано человеку знать, что с ним будет. Аж даже через 5 минут. О.
Живи, дед. Живи.
Харитонов Леонид Владимирович, актер. Родился в 1930 году. Снимался в фильмах «Школа мужества», «Солдат Иван Бровкин», «В добрый час», «Улица полна неожиданностей», «Отец и сын» и «Жизнь начальника уголовного розыска», «Вечный зов» и других. Скончался в 1987 году.
Он мечтал сыграть царя Федора. Он это как-то внутри себя нес. И, к сожалению, вот он сыграл только отрывок, как бы заявка, это было на его творческом вечере, где-то в середине 60-х годов, в ВТО. И последняя его работа в театре, «Уходя, оглянись», он играл Федора Ивановича. Это такой современный царь Федор. Конечно, уже, так сказать, ну, говорить о его мягкости актерской, это, наверное, не я должна говорить, но вот это его подлинность, органичность. Он настолько органичен и естественный был и в жизни, ну, как трава, как солнце. Это удивительно. И он как бы формировал вокруг себя вот эту вот атмосферу подлинного естества. А последний страшный, вот, так сказать, его стресс, собственно, произошел тогда, когда Ефремов, он отдал приказ, чтобы уже тогда начали делить театр, сожгли декорации, «Уходя, оглянись». Перед этим, за полгода до этого, ну, вот конкурсная система обычная, вот, и его забаллотировали. Он не мог этого не то что принять, а он не мог понять, как это могло, как возможно. Это люди, с которыми он работал, которых он любил, с которыми... Как это возможно? После того, как это произошло, и стали известны результаты голосования, мне позвонил замдиректора Новиков и сказал: «Женечка, я не знаю, как это случилось, вот что теперь делать?» Я говорю: «А почему вы спрашиваете меня о том, что делать? Вы его можете медленно убивать, обескровливать, не давая ему работы. Ну, вот таким образом поступить с ним. Он принадлежит уже нашей культуре. Это невозможно. Поэтому, наверное, вы сами должны искать выход тому, что вы сотворили». Ну, и они там, в общем, нашли какие-то в документах неточности или что-то такое. У Лёни не делал сам ничего. Он как бы отстранился от этого. Но через несколько месяцев после у него был инсульт. А были годы у нас очень тяжелые, когда его не снимали. Это практически 10 лет. Это было страшно тяжело. И очень тяжелые годы, когда он даже не понял, а скорее как-то вот почуял, что ли, что грядет, какой вот развал, распад, чем это все будет обставлено, как бы. И когда начался дележ художественного театра, дележ скорее, чем раздел, а по существу, конечно, разрушение, он очень хорошо понимал, что театр – это вершина духовной жизни нации. И если разрушение начинается, оно должно начаться именно с этого. И оно будет глобальным. Он пытался этому противостоять, но это было совершенно невозможно. Он пытался этому противостоять как бы изнутри, потому что, ну вот, основные какие-то основополагающие моменты, они уходили из театра. Разрушалась атмосфера. Он полагал, что вот это все равно, что взорвать храм Христа Спасителя, потому что здесь дело не в том, чтобы делить на чистых и нечистых театр. Нет, это некая духовная субстанция, совершенно ненарушаемая. Невозможно подвергнуть ее разрушению, чтобы потом эти круги вот, так сказать, не захватили разрушением вовне. И он говорил открыто, какую силу он видит, стоящую за этим разрушением. Он не нажил себе личных врагов у него не было. Но по характеру видения, конечно, были люди, которые воспринимали это враждебно, то, что он говорил. Он не просто говорил, он кричал об этом. И был даже такой момент. Я не знаю, можно об этом говорить или нет, когда мне позвонил врач Вадим Николаевич Жуков из театра и сказал: «Женя, я должен сказать вам это, потому что я никогда на это не пойду, но люди хотят освидетельствовать во время спектакля». А перед этим мы сделали выговор, за он играл в толстяках, и всегда импровизировал толстяка, Гаспаров он играл, прелестно совершенно. И он импровизировал всегда там. И вот ему, значит, вывесили выговор за импровизацию в спектакле. Ну, совершенно беспрецедентный, нельзя даже и обсуждать. Так вот он, Жуков, сказал, что люди хотят, значит, вот освидетельствовать, и он, что он никогда на это, Жуков сам, не пойдет. Ну, и надо было приложить какие-то усилия для того, чтобы это не состоялось, но Леня об этом знала, это, конечно, это не было для него травмой, это, в общем-то, естественным ходом событий каких-то внутренних было. Но когда вот у него на девятый день сожгли венки на кладбище, наверное, я не берусь, так сказать, говорят о том, кто это и что это. Тогда пытались выяснить, это невозможно было выяснить. Во всяком случае, вот остались только обгоревшие вот здесь части эти. Вот когда я вернулась с кладбища после этого случая с венками, вот, я написала такое стихотворение. Так получилось. Прав, трагически прав во всем. Интуиции чернозем, первосущностью естества открывался и открывал. Вот за этот-то страшный грех, как на дыбу был поднят на смех, и от новых избавлен потуг острием голосующих рук, но и смертью настолько задел, что сожгли на девятый день все и даже скромный венок, где стояла от мамы сынок. Да приедет время, когда будет понята и принята отверзающие уста, высочайшая правота. Я думаю, что, наверное, время еще не наступило для того, чтобы осознать полностью, что с ним произошло. Знаете, он любил повторять слова Олеши, ну, с юмором таким. Иные времена, иные правы. Вот сейчас, мне кажется, наступает время страшной, иной правоты. Не правды, а правоты. Ну, это, наверное, приходящее. Я надеюсь, что это приходящее. Сила всегда приходящая, потому что Бог не в силе, а в правде. Вот. Я написала много стихов, и вот ему... Вот я на 40-й день... Это можно, да?
Конечно.
Написала такое стихотворение. Он позвонит мне с того света. Я так хочу, я верю в это. Исход не должен быть летальным. Вчера там бабочка летала, как раз над самым изголовьем. Я подниму его любовью. Как было, помню лишь кусками. Не видела, где опускали, куда несли. И клали крестик. Он может все. Он сам воскреснет. А если нет, пойму по взглядам. В ногах его покорно лягу.
Не для тебя ли в садах наших вишни рано так начали зреть, рано веселые звездочки вышли, чтоб на тебя поглядеть. Если б гармошка умела все говорить не тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя? Мне, дорогая, сердечные муки спать до утра не дают, ведь о тебе все гармонии в округе лучшие песни поют. Если б гармошка умела все говорить не тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя? Где ж ты, откликнись, подружка моя?
Юность многих из нас пришлось, в общем, на то время. И юность, как самая дорогая пора человеческой жизни, так или иначе, так сказать, память не отзывается в нас, когда мы смотрим старое наше кино. Конечно, эти люди были безумно искренни. И эта искренность видна с экрана. Ее очень трудно сыграть. Я думаю, что в этом смысле, может быть, тогдашнее поколение было чище и цельнее нас сегодняшнего. И, наверное, поэтому вот эти улыбки, вот эти искренние глаза, вот эти лица, озаренные каким-то внутренним светом, смотрят с экранов на нас сегодня, поздних, печальных умников и скептиков, они вызывают какое-то трогательное чувство и старой картины, и лица тогдашних киноактеров. Потом, ведь уникальность каждого лица, которое запомнило не одно поколение, поэтому мы с такой благодарной улыбкой принимаем старое кино, отыскивая в нем как раз не некие идеологические схемки, я раздражаюсь на них, а как раз то теплое, человеческое, ту траву, которая пробилась-таки сквозь асфальт.
Я вот до недавнего времени все никак не мог понять, ну что за несправедливая судьба такая у актеров, ну как так? Позднее я узнал, что действительно, как переменчива жизнь актерская, и узнал частично на своей, как бы, что называется, шкуре. И на примере судеб многих моих коллег и товарищей, что судьба переменчива, сегодня кино благосклонно к тебе, завтра не очень. Артистам, в общем, нужно все то же, что и всем остальным людям. Все то же самое, плюс еще кое-что. Чтобы их узнавали. Пусть говорят, что вот это актерское честолюбие, это вроде такое суетное желание, но это свойство профессии. Оно как бы уже заряжено в профессию изначально. Чтобы узнавали. Это значит, и раз узнали, значит, и оценили результат твоего труда. Чтобы улыбались при встрече по возможности. Чтобы помнили по именам. Чтобы помнили и потом, когда артиста не станет. Это ведь не только эгоизм тех, кто уже ушел, или их близких. Это и наш эгоизм, потому что забвение, которому мы так легко и жестоко предали их имена, их память, их могилы, оно неминуемо постигнет и нас. А отсутствие памяти чревато потерей самоуважения нации.